Умберто Эко. Как написать дипломную работу. Глава первая. Что есть дипломная работа и зачем она? Раздел 1.1. Зачем пишут диплом и что он такое? Дипломная работа представляет собой от 100 до 400 страниц, на которых студент исследует проблему по своей специальности. Дипломная работа по закону необходима для получения свидетельства о высшем образовании. Сдав все положенные экзамены, студент создает дипломную работу и представляет ее на рассмотрение дипломной комиссии. Комиссия выслушивает характеристику руководителя, который курировал дипломника, и отзыв оппонента или оппонентов. Оппоненты, в частности, задают дипломнику вопросы. В ходе обсуждения – защиты. Что-то говорят и члены комиссии. В выступлениях руководителя и оппонента подчеркиваются плюсы и минусы представленной работы, а от того, как дипломник сумеет защищать свой собственный текст, зависят суждения комиссии и выносимая оценка. Приняв во внимание экзаменационные оценки за все годы, комиссия выносит решение об окончательном балле, а также решает, присвоить ли диплому отличие и дать ли рекомендацию в печать. По крайней мере, приблизительно такова система в большинстве гуманитарных вузов. Все сказанное дает представление о формальных требованиях к диплому и о ритуале защиты, но мало что объясняет по сути этого самого диплома. Прежде всего, почему, чтобы окончить вуз, надо писать диплом? Кстати, совсем не во всех зарубежных университетах требуют этого. Есть страны, где окончить курс на нескольких различных уровнях можно и без написания дипломной работы. В других странах есть первая ступень вузовского обучения, соотносимая в общем и целом с нашим дипломом, но она не называется полным высшим образованием, и для нее просто надо сдать определенный набор экзаменов или по желанию предоставить работу более скромного масштаба типа курсовой. В других странах есть несколько ступеней высшего образования и стажировок. Каждая ступень завершается выпускным сочинением. Самое капитальное из этих сочинений там именуется диссертацией. Пишется эта диссертация в аспирантуре, а в аспирантуру идут лишь те, кто намерен остаться в науке. В разных странах эта ступень обозначается разными словами. Я называю ее на английский манер, что принято теперь уже повсеместно. PhD. Philosophy Doctor. Доктор философии. Так титулуются все кандидаты и доктора гуманитарного профиля, от социологов до преподавателей греческого языка. Для других областей применяются другие сокращения, например, MD, Medicine Doctor. Как известно, для получения кандидатской степени, PhD, надо написать диссертацию. В то время как для аттестата о высшем образовании надо написать дипломную работу. Дипломная работа – профессиональная проверка. Это не диссертация, которая проверка академическая. Диссертация должна быть оригинальна. В диссертации кандидат доказывает, что как ученый он может поспособствовать развитию науки, которой намерен заниматься. Диссертацию защищают не в 22 года, как диплом, а в более зрелом возрасте, порой даже в 40 или в 50 лет. Хотя, конечно, бывают и очень молодые диссертанты. Почему требуется так много времени на раскачку? Именно потому, что речь идет об оригинальной работе, для которой следует, естественно, быть знакомым с тем, что сказали на эту тему другие ученые, но и вдобавок следует открыть что-то свое, чего другие ученые не говорили. Когда говорится об открытиях в гуманитарной области, это не что-то эпохальное вроде деления атомного ядра, теории относительности или лечения рака. Открытия могут быть довольно скромными. В частности, научным результатом считается и новое прочтение и истолкование классического текста, и находка рукописи, проливающей дополнительный свет на биографию писателя, и систематизация материала по какому-либо вопросу, придающая единство набору идей, раскиданных всюду понемножку. В любом случае, диссертант создает труд, с которым хотя бы по идее другим специалистам необходимо быть знакомыми, поскольку в нем содержится что-то новое. Подробнее в разделе 2.6.1. Похоже ли положение с дипломной работой? Не похоже. Диплом пишется в 22 года, когда человек сдает выпускные университетские экзамены. Диплом не является завершением долгого продуманного труда, свидетельством окончательной зрелости. Дипломы лучших студентов, бывает, не уступают диссертациям. Но вообще диплом – вещь более скромная. Университет не требует новаторства любой ценой. Правомерны и дипломы компиляции. В компилятивной дипломной работе студент просто демонстрирует, что сумел критически переработать большую часть существующей литературы, то есть книг и статей, посвященных теме диплома, и внятно изложить прочитанное, соотнося различные точки зрения, предлагая таким путем толковый обзор. Не исключено, что полезный в качестве информации для серьезных специалистов, которые не занимались этим частным вопросом. Из этого вытекает первый совет. Понять, какую работу вы намечаете. Компилятивную или исследовательскую. Исследовательская будет более долгой и трудоемкой. Компилятивная тоже может оказаться долгой и трудоемкой. Существуют компиляции, на которые ушли годы. Но, как правило, с компиляцией меньше хлопот и меньше риска. Выбрать диплом-компиляцию не значит отрезать себе путь в науку. Компиляция вполне может быть проявлением особой серьезности молодого научного работника, который, прежде чем начать изобретать, изучает материал дотошно, досконально, по документам. Противоположным типом являются дипломы с претензией на исследования, носящие, однако, следы поспешности. И это плохие дипломы. Они раздражают читающего и никак не обогащают писавшего. В общем, выбор между дипломом компиляции и дипломом исследованием зависит от зрелости и работоспособности студента. Часто, увы, на этот выбор влияют и материальные причины. Несомненно, у студента-заочника или вечерника меньше времени, меньше сил и часто меньше средств, а, следовательно, меньше возможностей для длительного научного разыскания, в частности, связанного и с покупкой дорогих редких книг, и с поездками в далекие архивы и библиотеки, на конференции и так далее. Увы, я не могу посоветовать, как решить эту проблему. Во всем мире и во все времена наука была привилегией богатых. В наше время появились стипендии, гранты на поездки, обмен с иностранными вузами. Нельзя сказать, чтобы это решало все проблемы и для всех студентов. В идеале, конечно, хорошо бы государство оплачивало учебу как работу, поддерживало талантливых ученых, и хорошо бы перестали требоваться корочки для проформы при поступлении на службу, продвижении по службе, прохождении по конкурсу. Однако наши университеты отражают наше общественное устройство, и такова жизнь. И мы можем только мечтать, чтобы студенты любого происхождения имели равные перспективы. А пока я могу посоветовать, как успешнее решать проблему дипломной работы при том времени, каким вы располагаете, с теми средствами, которые имеются в наличии, и исходя из индивидуальных наклонностей каждого. Раздел 1.2. Кому адресована эта книга? При подобной системе, естественно, многие учащиеся пишут дипломную работу из-под палки, потому что иначе им не дадут диплом о высшем образовании, и они не получат тех привилегий, ради которых шли в университет. Это могут быть и студенты лет 40. Если они думают найти у меня рекомендацию, как им справиться с дипломом за месяц, получить любую отметку и покончить с этим делом, ответ простой. Эту книгу им слушать не надо. Они жертвы дурацкой бюрократической машины. Они вынуждены защищать диплом ради проформы, и для них я предлагаю два решения. Первое. Либо потратить определенную сумму и заказать текст умелому человеку. Второе. Либо взять чужой диплом, защищенный где-то далеко и давно. Лучше не списывать с опубликованных текстов даже с иностранных, потому что маломальски сведущему преподавателю они, возможно, попадались. Но, в общем, не так уж нереально защитить в Милане диплом, некогда прошедший комиссию в Катании. Конечно, советую заранее навести справки о руководителе и оппоненте. Не работали ли они когда-то в Катанийском университете? Так что, как видим, и вариант с плагиатом содержит элемент исследовательской работы. Понятно, что вышеприведенные советы противозаконны. Это все равно, что наущать, если тебя привезли на скорой помощи, а врач отказывается тебя осмотреть, пригрози ему ножиком. В обоих случаях речь идет о реакциях отчаяния. Я даю парадоксальные советы именно чтобы подчеркнуть, что в задачу автора не входит упорядочение социального устройства и существующего законодательства страны. Вернемся к книге. Она адресована тем, кто, не будучи миллионером и не имея в распоряжении 10 лет для университетских студий после кругосветного круиза, намерен посвящать диплому разумное время, несколько часов каждый день, и хочет написать такую работу, которая даст ему определенную интеллектуальную радость и будет в какой-то степени полезна даже после университета. Тому, кто, определив сам для себя границы, пусть даже скромные, намеченные задачи, желал бы выполнить работу с серьезностью. Серьезно можно подходить и к собиранию фантиков, были бы фантики рассортированы по темам, периодам, стилям. Если решили не заходить раньше 1990 года, прекрасно. Лишь бы с 1990 и дальше было собрано все, что возможно. Конечно, останется некоторая разница между вашей коллекцией и Лувром. Но хорошая коллекция фантиков лучше, чем плохая картинная галерея. Тоже относится и к диплому. Раздел 1.3. Чем дипломная работа может пригодиться после университета? Есть два способа сделать так, чтобы диплом был полезен и после защиты. Во-первых, конечно, избрать такую тему, которая впоследствии перейдет в более обширные исследования, на много лет вперед, при наличии желания и способностей. Но даже и не научному работнику, а, скажем, директору турагентства, сгодится опыт работы над дипломом от первого к окончательному варианту обрученных Мандзони. Ведь для сочинения диплома ему придется, первое, четко сформулировать тему. Второе, собрать материал по истории вопроса. Третье, привести материал в систему. Четвертое, осмыслить собранный материал. Пятое, придать материалу органичную форму. Шестое, позаботиться, чтобы читающий, во-первых, понимал, о чем речь, а во-вторых, мог самостоятельно обратиться к цитируемым документам и судить о них. Это значит, что работа над дипломом учит рассудительности и систематичности. Приобретается метод. Человек учится создавать годный для употребления текст. Следовательно, не так важна тема работы, как опыт ее создания. Кто способен основательно подготовить сравнение двух редакций Манзониевского романа, сумеет и правильно организовать базу данных своего туристического агентства. Автор этого руководства опубликовал уже не один десяток книг, и все на разные темы. Но именно опыт первой книги дал возможность появиться всем последующим. А первая, кстати, была развернутой публикацией диплома. Могу сказать, что и достоинства, и недостатки моих последующих книг вытекают из того, как была написана та самая первая. С годами вырабатывается набор приемов, накапливаются знания, но подход к этим новым накопленным знаниям обычно определяется именно тем, каким путем человек в самом начале шел к знаниям, которых еще не имел. Короче, написание диплома — как тренировка памяти. У кого на склоне лет хорошая память, те держали свою память в порядке с юности. И неважно, чем они ее подпитывали. Перечислением первого-второго запасного составов команд высшей первой лиги или стихами Гомера, или династиями японских императоров. Ясно, что приятнее тренировать память на материале, который человеку или интересен, или полезен. Но и запоминание бесполезных вещей является замечательной гимнастикой. А следовательно, хотя и веселее писать диплом по привлекательной теме, все же тема менее существенна, нежели метод обработки и опыт отражения результатов. В частности, если браться за дело с умом, ни одна тема не выглядит глупо. При правильном отношении можно выжать полезные выводы даже из чего-то предельно далекого или второстепенного. Маркс писал диплом не по политэкономии, а по двум греческим философам — Эпикуру и Демокриту. И это не случайный казус. Весьма вероятно, что Маркс поставил и решил проблемы истории и экономики с такой теоретической глубиной, именно потому что как следует освоился со своими философами. Насмотревшись на выпускников, которые сперва защищали дипломы по Марксу, а потом пошли работать в капиталистические концерны, трудно согласиться с расхожим мнением о том, что выбор темы так уж сильно определяет жизнь. Раздел 1.4. Четыре простейших правила. Довольно часто выбор темы навязывается студенту научным руководителем. Старайтесь отбиться. Разумеется, не в том случае, если руководитель дает вам добрый и желанный совет. Неприемлемыми я считаю ситуации, описанные в параграфе 2.7. Как не дать научному руководителю сесть вам на шею? Это когда нехорош преподаватель. Заранее исключим и другие случаи, когда нехорош сам студент, когда он ничем не интересуется и готов делать что угодно с любой темой, только бы сбросить с себя поскорее этот груз. Мои герои — студент, имеющий интересы, и преподаватель, готовый эти интересы развивать. В таком случае выбор темы должен отвечать четырем требованиям. Первое. Тема должна соответствовать склонностям конкретного студента, то есть соответствовать темам экзаменов, прочитанным книгам, а также политической, идейной, духовной культуре выпускника. Второе. Основные тексты должны быть достижимы, то есть физически доступны для конкретного студента. Третье. Основные тексты должны быть постижимы, то есть интеллектуально посильны для конкретного студента. Четвертое. Избранная методология должна реально соответствовать возможностям конкретного студента. Записанные в столбик эти четыре условия кажутся суперявными и при обобщении выглядят примерно так. Кто берется за диплом, должен браться за такой диплом, за который ему пристало браться. Что ж, прекрасно. Пусть это жуткая банальность, но я видел, сколько дипломов потерпело фиаско из-за того, что с самого начала проблему не поставили именно так тривиально. Можно было бы добавить пятое правило. Студент должен правильно выбрать руководителя. Бывает, что просят, по дружбе или по лени, преподавателя специальности А взять дипломника по специальности Б. Преподаватель соглашается, по дружбе, по тщеславию или по наплевательству, а потом не в состоянии руководить работой. В следующих главах будет сказано, с чего студенту, наметившему работу, надлежит начать и чем кончить. Глава 2. Выбор темы диплома. Раздел 2.1. Монографическая или обзорная. Первый импульс у любого студента — написать такой диплом, где говорилось бы сразу о многом. Если студент интересуется литературой, первый импульс у него — написать диплом «Литература нового времени». Если уж не сузить нельзя, так и быть он согласен на литературу Италии послевоенного периода. Такой подход губителен. Эти масштабы устрашают и матерых ученых. Для 20-летнего молодого человека подобный подвиг нереален. Молодой человек либо составит банальный список имен и прибавит подборку обиходных цитат, либо выдаст нечто новаторское и будет заклеймен за преступные пробелы. Знаменитый литературовед Джанфранко Контини опубликовал в 1957 году том «Итальянская литература XIX и XX веков», издательство «Сансони Академия». Так вот, будь это дипломная работа, его бы прокатили. Хотя в книге 472 печатных страницы. Его бы обвинили, что по незнанию или небрежению он не привел ряд имен, которые кому-то кажутся весьма значительными, в то же время посвятил полные главы второстепенным авторам, а некоторых основополагающих отправил в примечание под строку. Понятно, это был знаменитый ученый, эрудированный историк, авторитетный критик. Никто не сомневался, что и опущение имен, и изменение оценок — суть части продуманной концепции, так что отсутствие разбора какого-то автора воспринималось сильнее, чем несколько страниц разноса. Но отколол бы такую штуку 22-летний выпускник. Кто будет искать за его молчанием полемику? За пробелами? Отсылки к сотням откликов и рецензий, опубликованных автором в печати. Или ко множеству откликов, которые автор мог бы при желании опубликовать. Дипломники глобального размаха всегда обижены на комиссию, которая ничего не поняла. Но беда в том, что комиссия и не смогла бы ничего понять. Обзорный диплом – демонстрация заносчивости. Вообще-то интеллектуальная заносчивость применительно к диплому в принципе не возбраняется. Доказывайте, что Данте плохой поэт. Но доказывайте путем 300-страничного грамотного разбора дантовского текста. Беда, что такие разборы в обзорные дипломы не влезают. Вот почему крайне желательно, чтобы студенты вместо литературы Италии послевоенного периода брались за нечто гораздо более узкое.